достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как всегда, когда я в студии, опрос. Опрос следующий. Скажите, пожалуйста, нужна ли в нашей стране цензура? В достаточно широком смысле этого слова. Ответ – да, давно пора. 8-495-134-27-35. Ответ – нет, ни за что. 8-495-134-27-36. Вариант третий. Все равно те, у кого много денег, будут все оцензурировать в свою пользу. 8-495-134-27-37. Итак. Да, цензура нужна, 134-27-35, нет, не нужна, 134-27-36, и, наконец, поскольку мы живем при капитализме, то всегда будет цензура в пользу капиталистов, 134-27-37. Я объясню, почему меня взволновал этот вопрос. Дело в том, что в результате разного рода пертурбации я оказался членом общественного совета при Министерстве культуры. И тема эта меня сильно взволновала, как человека, ну, как бы консервативных взглядов. Ну, меня, например, дико раздражает, когда в театре, в спектаклях показывают, я это сказал в ролике, и Facebook, и YouTube заблокировал этот ролик, сказав, что, значит, детям до 16 лет запрещено. И так вот, я не побоюсь этого слова. Голые жопы у нас показывают в театре. Я считаю, что это неправильно. И вообще, театр должен учить, и вообще культура должна учить разумному, доброму и вечному, а не потакать низменным инстинктам. Ну, кроме того, у нас есть такие специфические режиссеры, которые, например, ставят спектакли о тяжелых переживаниях бандеровцев в связи с тем, что, значит, соответственно, кровавая Россия вторглась на территорию Украины. А возникает вопрос, правильно ли, что такие люди получают бюджетное финансирование? Собственно говоря, ну вот я думаю, мы закончим голосование. Значит, ответ у нас такой. Значит, 48% считают, что цензура нужна, 12% считают, что она ни в коем случае не нужна, 40% считают, что у кого есть деньги, разберутся с любой цензурой, в частности, не допустят, чтобы информация о них попадала в СМИ. Ну да, с последним имеются проблемы. Я могу рассказать просто совершенно типичную бытовую историю. Значит, в доме, в котором я жил, комитет жильцов пытался заставить строителя устранить недостатки. В результате к председателю пришли люди и предложили ему либо в течение 3 дней уладить отношения с застройщиком, либо предложить ему выбрать статью, по которой его посадят. Вот, я уж не буду объяснять, как крупный застройщик связан с властями, но сама по себе эта история очень показательна. Так вот, обсуждали мы, у нас было заседание в Министерстве культуры, там 2 или 3 дня тому назад, обсуждали мы следующее обстоятельство. Я считаю, что есть темы, участие в которых автоматически закрывает возможность для организатора на какой-то срок получать государственное финансирование. То есть, если певец матерится со сцены, то это значит, что ни в телевизоре, там, где есть лицензия, то есть на федеральные частоты, ни соответственно, это должно быть просто в условиях лицензии, ни в государственных концертных залах, ни бюджетное финансирование они получать не имеют права на какой-то срок. Если слабое нарушение, ну, там, типа, какой-нибудь произнес нецензурные слова на 3 года, если жестче, на 5 лет, а если, соответственно, спектакль о мучениях бандеровцев, лет на 10. Ну, если там только нет признаков уголовной статьи, поскольку, как известно, пропаганда фашизма в нашей стране законодательно запрещена. Вот я считаю, что это очень важная тема. Я считаю, что это категорически необходимо, с чем, впрочем, согласны практически половина наших участников. Но возникает вопрос, а какие темы? И вот это и есть политика государства в сфере культуры. Как мы знаем, она достаточно жестко проводилась в 40-е годы. И это дало довольно сильный результат. Во всяком случае, тот взлет культуры, который был у нас в 60-е и 70-е годы, в том числе кино, во многом связан именно с этим. На самом деле, вот та цензура, которая проводила СССР в 40-е годы, ну, во многом еще и война, конечно, сыграла свою роль, как база для этого. Она сыграла свою очень важную роль. Я считаю, что это правильно. По этой причине мы на «Авроре», скорее всего, я думаю, что я как бы с Министерством культуры договоримся, я думаю, что Министерство культуры это, может быть, продублирует, но поскольку это официальная структура, то ожидать, что они что-то сделают быстро, не представляется возможным. А вот, я рассчитываю, что вот мы на «Авроре» попытаемся эту тему, значит, поднять, в смысле устроить такое общественное обсуждение, какие темы нужно включить в заведомо закрытые для бюджетного финансирования. Я считаю, что это мат в публичных местах, это пропаганда фашизма в любых вариантах, это пропаганда русофобии, то есть распространение заведомо ложной информации об истории России. Ну, типичный совершенно пример, когда общество «Мемориал» начинает рассказывать там о 30 миллионах убитых и репрессированных. К слову сказать, если исходить из этой логики, то произведение небезызвестного автора по фамилии Солженицын, безусловно, должно быть запрещено в том числе к изучению в школах, поскольку в нем заведомая ложь по поводу истории нашей страны. Ну, впрочем, таких историй много. Тут пишут, кто у нас ответственен за идеологию? Матерщинник, алкоголик, Шнур не исходит с Первого канала. Вы меня простите, конечно. Шнур — это человек, который в состоянии зарабатывать себе сам. Ему не нужны ни бюджетные дотации, ни Первый канал. Сам по себе Шнур может быть на Первом канале. Не должно быть, как человек. Я имел в виду его концерт. Это все надо очень тщательно отрабатывать. Что можно, что нельзя. Понимаете, если, как бы, певец из себя что-нибудь изображает и начинает материться со сцены, то как физическое лицо он может где-то присутствовать, а вот песни его на какой-то срок должны быть запрещены. Ну, не умеешь себя вести, не лезь в публичное пространство. Кто заплатил деньги сам и пришел тебя слушать, ну, молодец. А заниматься рекламой — нет. Так Шнур вроде тоже в общественном совете. Нет, я его там не видел. А тут мне пишут, Михаил, не проводите передачи в удаленном режиме. Вы слышали, какая фигня была в прошлый раз? Вы знаете, я могу сказать, что плохо в регионах работает интернет. По неизвестным мне причинам, причем это как-то связано с погодой. Потому что когда погода хорошая, интернет работает хорошо, а когда погода плохая, интернет работает плохо. Может быть, это связано с тем, что когда погода плохая, народ не гуляет, а сидит в интернете, и нагрузка на сеть высокая. Вот, тут пишут, фильм «Любовь и голуби» весь порезали и перекроили. Если бы талантливые люди, то фильм мог и не выйти. Такой цензуры вы хотите? Я могу вам сказать, что однажды я летел на аэроплане в город Вашингтонск, и рядом со мной летел режиссер этого фильма Меньшов. И я, это было в 2014 году, в ноябре 2014 года. И я ему говорю, что ж вы порезали-то, как там пляшет соответственно, изображает из себя алкоголика Юрский. А он мне говорит: Михаил Леонидович, не поверите, резал и плакал, но сделать ничего не мог. Дело тут не в цензуре, а во временных лимитах. Он говорит, очень много сцен, которые были, ну, формально не связаны с основной сюжетной линией, мы вырезали, потому что иначе мы не вписывались в... Теоретически, по нынешним временам, может быть, и можно было бы это оставить. Это не цензура в чистом виде. Вот. Поэтому, а потом... как показывает опыт, если цензура осуществляется разумно... Кстати, напомню, в Голливуде тоже была цензура. Очень сильная в 40-е, 50-е, 60-е годы. Так что тут это вполне может быть. Теперь немножко о прошедшей неделе. Дело в том, что на прошлой неделе, с моей точки зрения, в стране произошла революция. Значит, я не являюсь человеком, который декларирует некоторую официальную позицию. Я... Тут не пишут. Общественный совет Госдумы. Ну, ладно, неважно. Так вот, я не являюсь человеком, который декларирует некоторую официальную позицию. Я занимаюсь анализом текущих событий. И если что-то происходит, то, что мне кажется принципиально важным, я пытаюсь эту вещь каким-то образом протрактовать. Значит, принципиально важная вещь, которая произошла, это заседание, которое произошло под руководством Путина в среду, как если память не изменяет, совещание по экономическим вопросам. Дело в том, что на этом совещании Путин сказал, что нам надо запускать новый инвестиционный цикл. Это, казалось бы, вещь простая, но не до конца. Вот почему. Дело в том, что вся политика наших денежных властей, что Министерства финансов, что Центробанка, была с 91-го года, со времен Гайдара, направлена на то, что инвестиции в нашей стране могут быть только иностранные. Сегодня абсолютно понятно, что иностранных инвестиций не будет. По крайней мере, в ближайшее время и по причине американских санкций, и по многим другим. Да, было небольшое исключение, это конец 98-го, 2002 год, когда председателем Центробанка был Геращенко, который обеспечил темпы экономического роста, которые там доходили до 15% в год. А да, в 99-2000 это был восстановительный рост после дефолта, но уже в 2001, 2002, 2003 Геращенко уже ушел, но экономический рост еще продолжался, он, в общем, стал падать с 2004 года. Так вот, а потом возобновился в 2006-2008 в связи с резким ценным ростом на нефть. Но рост 99-2002 был связан с правильной кредитно-денежной политикой, и это были рублевые инвестиции. Обращаю внимание, рост 2006-2008 был связан с иностранными инвестициями. Так вот, инвестиционный цикл у нас может быть только рублевый. Вместе с тем Центробанк и Минфин всей своей политикой запрещают рублевое инвестирование. Политика МВФ в отношении России с 91 года состоит в базовом принципе, что не должно быть такого, чтобы российская экономика воспроизводилась за счет рублевых инвестиций. Рублевые инвестиции наши денежные власти по приказу МВФ запрещают. И у меня есть текст на Хазин.ру, в котором я подробно объясняю, ну, просто цифры. То есть у нас внутренний спрос всего... частный всего 50% при норме около 70%. У нас чрезвычайно низкая монетизация экономики, у нас чрезвычайно низкая доля малого и среднего бизнеса, это как раз частные инвестиции, и у нас очень низкий уровень инвестиционной активности. Так вот, в этой ситуации требование Путина запустить новый инвестиционный цикл – это требование к Центробанку и Минфину отказаться от политики МВФ. Представить себе, что Набиуллин откажется проводить политику МВФ, я не могу. Что касается Силуанова, тут вопрос сложный, но я все-таки склонен считать, что он не мытьем, так катанием будет все-таки пытаться политику МВФ проводить. Значит, второе требование, Путин сказал, что он требует роста 5-7% в части объема прироста инвестиций, рублевых, разумеется. При нынешнем уровне монетизации экономики это невозможно, это возможно только в том случае, если Центробанк изменит кредитно-денежную политику. Более того, 5-7% прироста чистых инвестиций – это при нашей недомонетизированности и недоинвестировании – это 7-10% экономического роста. Значит, 7-10% экономического роста, мы это подробнейшим образом много раз обсуждали, это результат, который будет достигнут в том случае, если мы перейдем к нормальной политике увеличения монетизации экономики. Еще раз повторю, это принципиально противоречит и позиции МВФ, и позиции руководства Центробанка, возглавляемой сначала Игнатьевым, а потом Набиуллиным. И, наконец, третье. Путин там сказал, что он рассчитывает, что эта работа будет проводиться правительством и Центробанком совместно. То есть, фактически, он потребовал от Центробанка взять на себя ответственность за экономический рост в стране. А это с точки зрения той линии, которая выдерживалась в нашей стране почти 30 лет, это революция. Получится из этого что-нибудь или не получится, это вопрос отдельный. Я уже говорил о том, что нынешнее правительство запустить экономический рост не сможет. Прежде всего потому, что там нету соответствующих кадров. Это первая причина. А вторая, что институциональная структура правительства не позволяет принимать решения. То есть решение нынешнее правительство может принимать только в том случае, если есть внешний координационный центр. В части кредитно-денежной политики координационный центр – это МВФ. В части всего остального – это механизм коррупционного согласования. Вот почему так сложно бороться в нашей стране с коррупцией. Если ты хочешь какое-то решение, ты должен либо сам его проплатить, либо должен найти кого-то, кто его проплатит. Другим способом заставить это правительство работать невозможно. Вне зависимости от персоналей. Там слишком много параллельных контуров генерации решений. А раньше был механизм внешней координации через ЦК КПСС. Но у нас нету сегодня ЦК КПСС. В администрации президента нету людей, которые могут ставить задачи правительства. Была попытка сделать такой центр в 90-е годы, экономическое управление, но совместными усилиями в рамках коррупционного согласования руководства правительства и руководства администрации президента, который тогда возглавлял Юмашев, эта тема была благополучно закрыта. Экономическое управление было разогнано. С тех пор даже попыток не было. Так вот, если предположить, что Путин реально решил разрушить вот этот вот либеральный консенсус, то это очень важное обстоятельство. Вот очень важное. Потому что это радикально меняет всю историю нашей страны. Вот мы 30 лет жили в либеральном консенсусе, были попытки его, ну, как бы от него втихаря отойти, которые предприняли, например, Масляков и Геращенко. Но их сил хватило ненадолго. А вот сейчас мы должны вернуться к этой ситуации. Той, которая была до того. То есть к ситуации, при которой инвестиционный ресурс рублевый, во-первых, существует, а во-вторых, работает в интересах нашей страны и нашего общества. А это принципиальная вещь. Вот почему еще. Дело в том, что все среднее звено аппарата российского, на самом деле и по большей части верхнего, это люди, выросшие в рамках этого либерального консенсуса. Это люди, которые в принципе не могут работать на созидание. У них рефлексы совершенно другие. И это означает, что в самое ближайшее время нас ждут колоссальные кадровые чистки. Причем эти кадровые чистки будут работать не в смысле поиска людей, которые могут решить проблему. По большей части их просто нет. Просто задача будет ставиться так. Сделайте, пожалуйста, данную работу. Прошло 3 месяца, работа не сделана, всех уволить. Я в свое время предлагал очень простую схему. Нужно брать все поручения президента, сложить их в стопку, ну, их там в год, ну, я не знаю, 500-800. Но если предполагать, что 2-3 поручения в день, то, значит, их там под 1000. И дальше смотреть ответ правительства. В ответе правительства на обратной стороне, в визовом варианте, стоят визы, согласования. Дальше смотреть, выполнено поручение, не выполнено. Все, кто написан на задней стороне, кто согласился с этим, им выговор. Берем вторую бумажку, смотрим, кто, соответственно, не сделал выговор, если уже был выговор, строгий выговор и так далее. Итак, все руководство правительства при этом вылетит. Кто-то скажет, но оно же сменено. Это верно. Сменены там руководители аппарата правительства, его заместители, а начальники департаментов, начальники отделов, они никуда не делись. И это люди, которые работать не будут ни при каких условиях, не говоря уже про то, что и подавляющее их большинство, 95%, это лоббисты каких-то конкретных структур. Они вообще не должны работать. Вообще, я очень часто объяснял, с чем связано то, что у нас аппарат больше, чем он был во времена СССР в 3 раза, хотя функционал уменьшился. А очень просто. Дело в том, что большая часть чиновников — это не люди, которые чем-то занимаются, это смотрящие от крупных финансово-промышленных групп, которые единственное, чем заняты, следят за тем, чтобы тот финансовый поток, который получали их группы, не уменьшался, а лучше возрастал. И в случае, если от этих людей потребовать какие-то результаты с точки зрения работы, ничего кроме истерики вы не получите. Значит, в заключение я хочу сказать вот что. У нас осталось там меньше минуты до новостей. Значит, а вот из-за того, что будут происходить очень сильные изменения, откроются кадровые лифты. И очень большое количество людей с этими кадровыми лифтами столкнутся достаточно близкое время. И мое предложение поучаствовать в наших семинарах, о которых вы можете прочитать на сайте Хазин.ру и на Авроре, связаны как раз с тем, что очень обидно будет, если для вас двери откроются, а вы к этому будете не готовы. Вот это принципиально важная вещь. У нас снова, как и в начале 90-х, ситуация, при которой открываются кадровые лифты. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон на Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы зрителей, слушателей. Здравствуйте. Хотя, правда, и зрителей тоже.
Здравствуйте, Михаил. Это Виктор Михайлович из Домодедова.
Да, слушаю вас.
Значит, о революции. Революции нужны солдаты. Но вы как-то в одной из передач сказали, что нас ожидает смена кадров в большом объеме. А где нам взять такое количество кадров? Ведь Путин в своем обращении ничего не сказал о революции в системе образования.
Да, это проблема действительно, потому что уровень образования резко упал. Люди, которые молодые, которые хотят делать карьеру, являются в большинстве своем безграмотными. А в этом смысле им очень будет сложно, если вообще возможно, потому что они просто не в состоянии, у них просто нет опыта, они не знают ни истории, ни географии, ничего. Значит, придется учиться. Я напомню, что в конце 20-х, начале 30-х были рабфаки, где людей очень быстро натаскивали. Да, это будет, конечно, дело сложное, но, видимо, придется что-то такое делать. И, собственно, линия будет примерно такая же, как была вот тогда. То есть человеку будет даваться задача невероятной сложности, либо он с ней справляется, либо не справляется. Если не справляется, его увольняют. Я совершенно не хочу сказать, что его обязательно репрессируют, а просто увольняют. Вот, и все. То есть будет очень большая, очень высокоскоростная ротация кадров. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Я попал, говорит Москва.
Да, да, слушаю вас. Задавайте ваш вопрос.
А я могу связаться с Хазиным?
Задавайте вопрос.
А, вопрос такой. В одной из передач, это Артур Астрахань, значит, предложил вариант такой для... Сейчас скажу, как это объяснить. Ну, что предпринимателям открывается спецсчет, и если он работает для бизнеса, то как бы все, там, налоги не облагаются. Но как только он начинает зарплату брать, вот, там его облагают. Вот видите, сколько примерно процентов Михаил Хазин как бы предлагает, чтобы посчитать вообще, выгодно ли для...
Ну, значит, давайте мы не будем сейчас обсуждать конкретные схемы налогообложения. Одно я могу сказать совершенно точно, что категорически мы нуждаемся в изменении... налоговой системы. Потому что наша налоговая система была придумана в 90-е годы для страны, которая является сырьевым придатком. Именно по этой причине такую высокую роль играет НДС. Да, у нас еще, как бы, суровость российского законодательства всегда компенсировалась необязательностью его исполнения, но поскольку налоговая служба, в том числе старания Мишустина, научилась заставлять бедных платить налоги, обращая внимание, богатых они не заставляют. Что они там объясняют? Я не помню, кто-то из чиновников налоговой службы сказал, ну как же, у нас не получится заставить богатых платить налоги. Вот надо, во-первых, чтобы они научились заставлять богатых платить налоги, а во-вторых, на бедных налоги нужно ослабить, и налоги эти должны быть на потребление, а не на производство. А сегодня удар в основном по производству. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вот вам мало одного часа, нам не хватает, И когда повторы ваших передач, вот такой вопрос, когда вот можно послушать?
По части повторов ничего сказать не могу. Теперь, что касается мало. Я хотел об этом сказать в конце, но скажу. Сейчас на «Авроре» мы наконец-то сделали режим прямого эфира сегодня в 13 часов, то есть через час после окончания сегодняшней передачи, звоните на «Аврору», я в течение 2 часов, с 13 до 15, буду отвечать на вопросы. Сколько угодно. Тут, соответственно, поскольку там, как это, хозяин-барин, то по этой причине некоторой свободы будет больше. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Вот президент дал поручение запустить инвестиционный цикл. А вот как скажите, где в данный момент находится центральный генератор идей таких? В администрации
президента? Это хороший вопрос, у меня на него ответа нет. Я не вижу сегодня официальных лиц, которые могут сделать такую вещь. А единственный человек, который из, как бы, высокопоставленных, который это понимает, это Белоусов. Но Белоусов очень слабый аппаратчик. Поэтому я не знаю, может быть, они как бы обсуждали эту тему с президентом. Сейчас Белоусова направили в правительство, чтобы он попытался это реализовать. Но штаба экономического я пока не вижу. Причем, если там в каких-то других вещах я могу о нем не знать, то поскольку экономистов-то я, в общем, всех более-менее знаю, экономических чиновников, то тут я могу сказать, что его просто не существует. Поэтому, да, Путин решение принял. Дело в том, что я уже рассказывал. Он решение, значит, согласование с Трампом и Си произошло, скорее всего, в середине декабря месяца. Сразу после этого было перенесено послание с марта на 15 января, причем для того, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, оно было назначено на первый день Гайдаровского форума, чтобы всем было сказано, на этот шабаш приличные люди ходить не должны. Вот. А вот что будет дальше, это вопрос сложный, потому что та же самая картина. Мне абсолютно очевидно, что ничего, о чем говорил президент при Набиуллине и руководителе Центробанка, сделать нельзя. Кто будет руководить Центробанком, не знаю. Мне кажется, что Набиуллина должна уйти еще как бы к лету, иначе это все псу под хвост, все эти слова. Но кто придет на ее место? Тут я уже слышал, что придет Орешкин, но это, знаете, сменить шило на мыло. Да? Поэтому я не очень понимаю, какой в этом смысл. С другой стороны, точно так же, когда уходил Игнатьев, то все газеты писали, что точно будет Улюкаев. Вот. Но, так что вот я не берусь на эту тему рассуждать, у меня по этому поводу нету ответов. Но где штаб, какой штаб, я себе пока представить не могу. То есть кто готовит все эти документы? Потому что в администрации президента в виде экспертного управления этого делать не может. Там просто нету людей, которые бы могли это делать на сегодня. Что будет там завтра, я не знаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот вы сейчас и некоторое время назад говорили, что для повышения качества управления нужно несколько параллельных контуров выработки и принятия решений. Но вот не кажется ли вам, что более важная задача – это, значит, объединение разных решений в единое целое? Вот на самом деле решение по поводу, допустим, использования конкретного ресурса, например, деньги куда там направить в одно место или в другое, оно должно быть только одно. Вот хоть там параллельных контуров будет сколько угодно, но все равно... Нет,
но
там...
я ровно про это и говорил, что если вы хотите, чтобы у вас система работала, то решение должен принимать кто-то один. Потому что сегодня у вас картина следующая. Есть профильное министерство, которое говорит, вот я уже знаю, да, мы должны это сделать, вот бюджет, вот люди, которые это могут делать. Немедленно появляется Минфин, который говорит, ну, во-первых, бюджет определяем мы, по этой причине мы его должны разделить на кусочки, с каждым кусочком будет отдельное согласование, и делать это будут те люди, которых укажем мы, а не вы. Дальше немедленно появляется аппарат правительства, который говорит, нет, все решения по бюджету мы должны утвердить, и если, соответственно, оно не будет утверждено, то соответственно, вы его реализовать не сможете, а при этом, соответственно, исполнять его должны те, кого мы назовем. То же самое говорят вице-премьеры, потом то же самое говорит премьер, и в результате все эти решения надо согласовать. Как они согласуются? А все потенциальные кандидаты приносят чемоданы. У кого самый большой чемодан, тот и исполняет. И, как вы сами понимаете, возникает совсем смешная история, потому что если для некоторой программы нужно сделать 20 каких-то подпрограмм, из которых две программы исполняет человек, который связан с какими-то заместителями министра финансов, три программы, которые связаны с заместителями министра экономического развития, пять программ, которые связаны с вице-премьерами, пять программ, которые связаны с руководителями департаментов аппарата правительства, а еще человек 8 работают на, соответственно, секретариат премьер-министра. Ну и надо ли объяснять, что это работать не будет? В прежние времена, еще раз повторяю, был ЦК КПСС. Потом в 90-е годы был МВФ, ну, на худой конец Сорос. И была группа, которая у Гайдара сидела, и Гайдар говорил, что вот нам тут выделяют деньги, МВФ выделяет деньги, которые должны пойти на то-то и на то-то. Но я просто историю приведу, когда я сидел в экономическом управлении, это была осень 97-го года, и приходит нам бумажка, в которой написано распоряжение правительства выделить, по-моему, там речь шла о сумме 14 миллионов долларов, совершенно запредельное по тем временам, на разработку концепции реформирования малого бизнеса. Обращаю ваше внимание, не на разработку программы реформирования, а на разработку концепции программы. А реформированием малым бизнесом тогда занималось Министерство экономики и курировала эту тему заместитель министра экономики Эльвира Набиуллина, которая по совместительству была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. Я совершенно обалдел, ну, потому что это работа, которая требует, ну, по тем временам, ну, 20 тысяч долларов, ну, 25. Да более того, это даже не нужно, потому что по формальным обязанностям Набиуллина эту работу должна была курировать в рамках подчиненных ей департаментов Министерства экономики вообще за зарплату. И написал честно Ельцин, уважаемый Борис Николаевич, считаем, что выделение таких сумм на разработку концепции, причем которая предусмотрена должностными обязанностями, нецелесообразным. Давайте пускай сначала предъявят концепцию, и если эта концепция удовлетворит правительство и администрацию президента, будем думать, сколько надо денег на то, чтобы эту концепцию превратить в полноценную программу. Вечером мы только отправили это президенту, вечером прибежал любимый учитель Набиуллиной, Ясин, и стал орать к Лившицу. Вот вы там, туда-сюда. Мы уже договорились, а вы тут. Вот это вам типичный совершенно пример. Вот этого быть не должно. Вот такого. А кто-то еще спрашивает, а почему Набиуллина работает на МВФ? Они, кстати, получили свои миллионы чуть-чуть позже, потому что они включили эту программу в более широкую схему, которую нам уже заблокировать не удалось. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва. У меня такой к вам вопрос. Скажите, Россия является сейчас антинациональным государством? Просто от вашего ответа сейчас да или нет, ну, будет дальнейшее.
Я не очень понимаю, что такое антинациональным.
Это значит, политика, экономика и все социальные сферы России завязаны против русских.
А, именно против русских?
Да, именно против того, что русский это является,
я думаю, что нет,
народом в России.
Я думаю, что нет. Я могу сказать, что у нас есть силы, которые пытаются сделать так, чтобы политику, которую проводили экономические власти, были направлены против национальных интересов страны в целом. У нас есть силы, которые пытаются у нас развивать национальную рознь, как и в любой имперской стране. Это верно. Вот. Я считаю, что то, что произошло на прошлой неделе, то, что сделал Путин, это как раз свидетельство того, что он собирается менять экономическую политику на то, чтобы были национальные, на то, чтобы выполнялись национальные интересы. Но это, безусловно, вызовет очень серьезное противодействие.
А вы можете назвать эти силы, которые вы предполагаете и считаете?
Что?
Которые,
ну, я же говорил, это
вести антинациональные...
Либеральная экономическая группа. Сколько? Их перечисляли много раз. Это команда Гайдара Чубайса с одной стороны и семейная группа с другой стороны.
Хорошо. И следующий вопрос уже экономический. Можете, пожалуйста, поподробнее сказать, что будет происходить в России с точки зрения экономики и социальных перспектив, если снизить судный процент, ну, практически до нуля, там 0,1-0,2.
Я не очень понимаю, что значит снизить процент до нуля. Нужно проводить нормальную экономическую политику. Какой при этом будет процент, это вещь отдельная. А нужно при этом защищать наши интересы, потому что я обращаю ваше внимание, что Центральный банк все время, у него есть две политики, и та, и другая коммерчески ангажировано по некоторым деталям. Первое, политика. Это политика девальвации рубля, которая стимулирует спекулянтов валютных. И мы видим, как это они блестяще разыграли в 2015 году. И есть политика типа carry trade, когда они, пользуясь высокими ставками у нас, и еще при этом поднимая рубль, тоже, соответственно, зарабатывают на этом деньги. Это очень хорошо видно. У нас вот предыдущий год курс рубля укреплялся. Почему? Потому что они проводили политику carry trade. Видимо, она закончилась, потому что рубль немножко девальвировали. Вот некоторое время тому назад, недели две. Вот. И, соответственно, нам необходимо иметь политику и валютную, и, соответственно, кредитно-денежную, ориентированную на интересы экономического роста. Но для этого нужен центр, штаб, который объясняет, как будет проходить экономический рост, какие цели и задачи. К сожалению, такого штаба сегодня нет. Сегодняшнее правительство этого сделать не может, и по причине, я уже говорил, институциональным, и по причине кадровой слабости, и по причине того, что Центральный банк ему не подчиняется и, более того, демонстративно работает против. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Станислав, город Запорожье.
Да.
У меня к вам такой вопрос. Я вас правильно понимаю, что человек, являющийся по своему убеждению антисталинистом и антисоветчиком, и выступающий на фоне постоянно выступающий на фоне задрапированного картоном и опалубкой мавзолея и рассказывающего при этом о недопустимости переписывания истории, может подписать что-то кроме не просто Ялты-2, а, например, Мальты-2?
Вы знаете, я не очень понимаю, что такое Ялта-2, потому что идея повторения Ялты, она бессмысленная, поскольку Ялта — это был результат войны. А сегодня более сложная конфигурация. Что касается того, что Путин является там антисоветчиком, как бы русофобом, это вопрос сильно спорный. Я в этом совершенно не уверен. Я просто четко понимаю, что... Ну, вы понимаете, в чем дело? До меня доходят некоторые слухи, да, какие требования предъявляют... предъявляли американцы кандидатам на пост премьер-министра России. Вот там, в 90-е годы. Это было требование отдать все. И по этой причине я прекрасно понимаю, что человек, который стал президентом, он, соответственно, должен был играть в чрезвычайно сложные игры. То есть он должен был постоянно обманывать тех людей, которые на него давили. Путин стал президентом в 2000 году. Но при этом первый раз вслух предъявил претензии Западу в 2007 на знаменитой Мюнхенской конференции. В конце 2007 или в начале, в общем, короче говоря, в 2007 году, я сейчас уже не помню. То есть уже по истечении достаточно длительного срока. А в реальности он смог сказать, что Россия добилась независимости, только вот в своем послании в январе месяце. И при этом я, как человек, который занимается экономикой, могу сказать, что в реальности, в экономической политике мы еще независимости не достигли. МВФ по-прежнему определяет очень много чего. У нас МВФовская налоговая политика, у нас МВФовская бюджетная политика, у нас МВФовская валютная политика, у нас МВФовская кредитно-денежная политика. И эта политика ведет к разрушению российской экономики. 7 лет непрерывного спада. Да, на общем фоне это не чувствуется, потому что спад сегодня у всех. Но при этом теоретически судьба, которая нам грозила, это судьба вот Украины последних лет. Вот то, что сделали с Украиной последние 5 лет, это то, что ожидало нас в 2000-е годы. И только Путину удалось с этого пути свернуть, за что ему на самом деле нужно ставить памятник. Да, он не мог одновременно решать и внешние задачи, и внутренние. Как мы видим, внешние задачи он решил к декабрю 2019 года. И как только он их решил, он начал решать задачи внутренние, перенеся послание с марта на январь и запустив вот эту вот программу. Я же не просто так. То, что я говорю, что он отказался от либерального консенсуса, это не только его выступление в среду на экономическом совещании. Это очень большой набор разного рода действий, симптомов и так далее. И еще раз повторяю, я в данном случае выступаю как аналитик. Я вовсе не настаиваю на том, что моя позиция единственно правильна. Но я пытаюсь оценить то, что реально происходит. Я вижу, что в нашей стране пошли позитивные процессы, что меня очень радует. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил.
Да.
Алло.
Я слушаю вас.
Михаил, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Москвы. Михаил, у меня такой вопрос. Скажите, мы вот постоянно слышим о каких-то достижениях Путина, победах международных Путина, и при этом мы видим, что жизнь людей становится все хуже и хуже. У меня вот два вопроса. А есть ли они на самом деле, эти победы и достижения? И вопрос второй, если они есть, то зачем они нужны? Спасибо.
Ну, потому что, вы понимаете, нельзя решить все задачи одновременно. А если у вас есть два противника, то сначала нужно разбить одного, а потом нужно по возможности, договорившись, грубо говоря, договориться с одним и разбить другого, а потом вернуться к первому. Вот Путин договорился с либеральной элитой и начал вытаскивать Россию во внешней политике. И он ее вытащил. Сегодня Россия один из трех мировых лидеров на политическом поле. Это признают все, даже Меркель, которая где-то там весной прошлого года сказала, что ее задача вытащить, соответственно, Германию на уровень мировых политических тяжеловесов США, России и Китая. Вот Путин справился с внешней силой, а теперь он будет справляться с внутренней. Все, он уже не может отвернуть, все, он уже объявил об этом. То есть, если вы думаете, что это все слова, и сегодня он сказал, а завтра нет, то вы поймите, для того, чтобы сказать эти слова, много чего нужно было сделать. Так что в этом смысле, я думаю, что у него уже пути назад нет. Ну, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас. Только быстро, времени мало осталось.
Михаил Леонидович, я спрашивал вас про роль Владимира Малого в отношениях с Парижем, и вопрос, нет ли, по вашим сведениям, из скрытых причин отдельного награждения Владимира Александровича 30 декабря Большим Орденом? И еще, а что вы думаете про список российского влияния на Лондон? Там Тимирко, Чердухина, и возможен ли некий прикор из России официального Лондона?
А какой орден дали Мау?
Я не помню, Невского или что там дали-то?
Да не знаю. Значит, не берусь сказать. Мао — это видный представитель либеральной команды. Я думаю, что его ждет уход в небытие. А что касается конкретных тактических деталей, это вопрос сложный, деликатный, и в них нужно разбираться. У меня на это, в общем, сейчас особого нет желания и сил. Значит, наше время подходит к концу. Я напоминаю, в 13.00 на радио «Аврора» 2 часа я буду в прямом эфире отвечать на вопросы. Ну и, соответственно, жду вас всех через неделю. А на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.